Страница 104. Фратрия, как и у американцев, была расчленившимся на несколько дочерних родов и объединяющим их первоначальным родом, часто указывавшим еще на происхождение их всех от общего родоначальника. Так по Гроту все сверстники, члены фратрии Гекатея, признавали одного и того же бога своим родоначальником в 16-м колене. Все роды этой фратрии были поэтому в буквальном смысле братскими родами. Фратрия встречается еще у Гомера в качестве военной единицы в известном месте, где Нестор советует Агамемнону: «Построй людей по племенам и фратриям так, чтобы фратрия помогала фратрии, племя племени». Гомер, Илиада, песнь вторая. Нестор в древнегреческой мифологии старейший и мудрейший из греческих героев, участвовавших в Троянской войне. Фратрия, кроме того, имела право и была обязана преследовать за убийство члена фратрии. Следовательно, в более раннюю эпоху на ней лежала также обязанность кровной мести. У нее далее были общие святыни и празднества, да и само развитие всей греческой мифологии из традиционного древнеарийского культа природы по существу обусловлено было родами и фратриями и происходило внутри них. Далее, фратрия имела старейшину, фратриархос, и, согласно Декуланжу, созывала общие собрания, принимала обязательные решения, обладала судебной и административной властью. Имеется в виду работа «Фюстель Декуланж», «Древняя гражданская община», книга 3, глава 1. Первое издание этой книги вышло в Париже, Страсбурге в 1864 году. Фюстель де Куланж, Нюма Дени, 1830-1889 годы. Французский буржуазный историк, автор ряда работ по истории античного мира и средневековой Франции. Даже позднейшее государство, игнорировавшее род, оставило за фратрией некоторые общественные функции административного характера. Несколько родственных фратрий составляют племя. В Аттике было 4 племени, в каждом из них по 3 фратрии и в каждой фратрии по 30 родов. Такое точное определение состава групп предполагает сознательное и планомерное вмешательство в стихийно сложившийся порядок вещей. Как, когда и почему это произошло, об этом умалчивает греческая история, воспоминания о которой у самих греков сохранились лишь начиная с героической эпохи. Образование различных диалектов у греков, скученных на сравнительно небольшой территории, получило меньшее развитие, чем в обширных американских лесах. Однако и здесь мы видим, что лишь племена с одинаковым основным наречием объединяются в более крупное целое. И даже в маленькой Аттике мы встречаем особый диалект, который впоследствии стал господствующим в качестве общего языка для всей греческой прозы. В поэмах Гомера мы находим греческие племена в большинстве случаев уже объединенными в небольшие народности, внутри которых роды, фратрии и племена все же еще вполне сохраняли свою самостоятельность. Они жили уже в городах, укрепленных стенами. Численность населения увеличивалась вместе с ростом стад, распространением земледелия и зачатков ремесла. Вместе с тем росли имущественные различия, а с ними и аристократический элемент внутри древней первобытной демократии. Страница 105. Отдельные мелкие народности вели непрерывные войны за обладание лучшими землями, а также, разумеется, и ради военной добычи. Рабство военнопленных было уже признанным институтом. Организация управления у этих племен и мелких народностей была следующей. Первое. Постоянным органом власти был совет, буле, первоначально, по-видимому, состоявший из старейшин родов. Позднее же, когда число последних слишком возросло, из избранной части этих старейшин, что давало возможность для развития и усиления аристократического элемента. Так именно и изображает нам Дионисий совет героической эпохи, состоящим из знатных, кратистой. Дионисий Галикарнасский. Римская древняя история. Книга 2, глава 12. Дионисий Галикарнасский. Первый век до нашей эры. Первый век нашей эры. Древнегреческий историк и ритор. Автор сочинения «Римская древняя история». В важных вопросах совет принимал окончательные решения. Так, например, у Эсхила совет города Фивы принимает решающее при создавшемся положении постановление устроить Этеоклу почетные похороны, а труп Полиника выбросить на съедение собакам. Эсхил, семеро против Фив. Этеокл. В древнегреческой мифологии сын царя Фив, Эдипа, разделивший вместе с братом Полиником царскую власть в Фивах, убил своего брата, пав в том же поединке от его руки. Миф лег в основу трагедии Эсхила «Семеро против Фив». Полиник. В древнегреческой мифологии сын царя Фив, Эдипа, разделивший вместе с братом Этеоклом царскую власть в Фивах, убил своего брата, пав в том же поединке от его руки. Миф лег в основу трагедии Эсхила «Семеро против Фив». Впоследствии, когда было создано государство, этот совет превратился в сенат. Второе. Народное собрание. Агора. У иракезов мы видели, что народ, мужчины и женщины, окружает собрание совета. И в установленном порядке, участвуя в обсуждении, влияет таким образом на его решение. У гомеровских греков это окружение, умштанд, употребляя старонемецкое судебное выражение, развелось уже в настоящее народное собрание, как это имело место также у древних германцев. Оно созывалось советом для решения важных вопросов. Каждый мужчина мог брать слово. Решение принималось поднятием рук у эсхила в просительницах или восклицаниями. Собранию принадлежала верховная власть в последней инстанции, ибо, как говорит Шоман, греческие древности, когда идет речь о деле, для выполнения которого требуется содействие народа, Гомер не указывает нам никакого способа, которым можно было бы принудить к этому народ против его воли. Ведь в то время, когда каждый взрослый мужчина в племени был воином, не существовало еще отделенной от народа публичной власти, которая могла бы быть ему противопоставлена. Первобытная демократия находилась еще в полном расцвете, и из этого мы должны исходить при суждении о власти и положении как совета, так и Басилея. Страница 106. Третье. Военачальник. Базилеус. Маркс замечает по этому поводу. Европейские ученые, в большинстве своем прирожденные придворные лакеи, превращают Басилея в монарха в современном смысле слова. Против этого протестует республиканец Янки Морган. Он говорит весьма иронически, но вполне справедливо о Элейном Гладстоне и его книге «Юность мира». Господин Гладстон представляет нам греческих вождей героической эпохи в виде царей и князей, изображая их вдобавок джентльменами, но он сам должен признать, что в общем обычай или закон первородства мы находим у них, по-видимому, достаточно, но не слишком резко выраженным. Имеется в виду книга Гладстон «Юность мира. О богах и люди героической эпохи», глава 11. Первое издание этой работы вышло в Лондоне в 1869 году. Гладстон. Уильям Юарт. 1809-1898 годы. Английский государственный деятель, тори, затем пилит. Во второй половине XIX века лидер либеральной партии. Премьер-министр в 1868-1874 годах, 1880-1885 годах, 1886-1892-1894 годах. Надо полагать, что право первородства с такими оговорками и самому господину Гладстону представится достаточно, пусть даже и не слишком резко выражено, лишенным всякого значения. Мы видели уже, как обстояло дело с наследованием должностей старейшин у иракезов и других индейцев. Все должности были выборными в большинстве случаев внутри рода, и постольку были наследственными в пределах последнего. При замещении освобождавшихся должностей постепенно стали отдавать предпочтение ближайшему сородичу, брату или сыну сестры, если не было причин обойти его. Поэтому, если у греков при господстве отцовского права должность Басилея обычно переходила к сыну или к одному из сыновей, то это лишь доказывает, что сыновья здесь могли рассчитывать на наследование в силу народного избрания, но отнюдь не говорит о признании законным наследования помимо такого избрания. В данном случае мы находим у иракезов и греков лишь первый зародыш особых знатных семей внутри рода, а у греков, к тому же, еще и первый зародыш будущего наследственного предводительства или монархии. Поэтому следует предположить, что у греков Басилей должен был либо избираться народом, либо же утверждаться его признанными органами, советом или агорой, как это практиковалось по отношению к римскому царю Рекс. В Илиаде владыка мужей Агамемнон выступает не как верховный царь греков, а как верховный командующий союзным войском перед осажденным городом. И на это его положение указывает в известном месте Одиссей, когда среди греков возникли раздоры, нехорошо многоначале, один должен быть командующим и так далее. Дальше идет популярный стих с упоминанием о скипетре, но он был добавлен позднее. Гомер, Илиада, песнь вторая. Одиссей. Герой поэм Гомера, Илиада и Одиссея. Мифический царь острова Итаки, один из предводителей греческого войска во время Троянской войны, отличался отвагой, хитростью и красноречием. Одиссей не читает здесь лекции о форме правления, а требует повиновения главнокомандующему на войне. Для греков, которые под Трои представляли собой только войско, Агора ведется достаточно демократично. Ахиллес, говоря о подарках, то есть о дележе добычи, всегда называет это делом не Агамемнона или какого-нибудь другого Басилея, но сынов Ахеен, то есть народа. Страница 107. Эпитеты Зевсом рожденный, Зевсом вскормленный, ничего не доказывают, так как каждый род ведет свое происхождение от одного из богов, а род главы племени уже от более знатного бога, в данном случае от Зевса. Даже лично несвободные, как, например, свинопас Эвмей и другие, являются божественными, диои или феои, и это в Одиссее, следовательно, значительно позднее времени, описываемого в Илиаде. В той же Одиссее название «герой» дается еще Герольду Мулию, так же, как и слепому певцу Демодоку. Зевс — верховный бог в древнегреческой мифологии. Эвмей — один из героев поэмы Гомера «Одиссея», свинопас царя острова Итаки Одиссея, оставшийся верным своему господину в течение всего времени его многолетних странствий. Мулий — один из персонажей поэмы Гомера «Одиссея» — Герольд. Демодок — один из героев поэмы Гомера «Одиссея», слепой певец, при дворе мифического царя Фиаков Алкиноя. Короче, слово «базилея», которое греческие писатели употребляют для обозначения гомеровской, так называемой царской власти, потому что главный отличительный признак ее военное предводительство, при наличии наряду с ней совета вождей и народного собрания – означает только военную демократию. Маркс. Маркс. Конспект книги Льюиса Моргана «Древнее общество». Смотри архив Маркса Энгельса, том 9, страницу 143. У Басилея, помимо военных, были еще жреческие и судейские полномочия. Последние не были точно определены. Первыми он обладал как верховный представитель племени или союза племен. О гражданских административных полномочиях никогда нет и речи. Но, по-видимому, Басилей по должности состоял членом совета. Таким образом, этимологически, совершенно правильно переводить слово «Басилей» немецким словом «кёниг», так как слово «кёниг», «кунинг», происходит от «куни», «кюнне», и означает «старейшина рода». Но современному значению слова «кёниг» — «король» древнегреческое «басилей» совершенно не соответствует. Древнюю «базилея» Фукидид определенно называет «патрике», то есть происходящей от родов, и говорит, что она обладала точно установленными, следовательно, ограниченными полномочиями. Фукидид. История Пелопоннесской войны. Книга 1, глава 13. Фукидид. Около 460-го, около 395-го годов до нашей эры. Древнегреческий историк, автор истории Пелопоннесской войны. Аристотель также указывает, что Базилея героической эпохи была предводительством над свободными, а Басилей был военачальником, судьей и верховным жрецом. Правительственной властью в позднейшем смысле он, следовательно, не обладал. Судьей и верховным жрецом. Аристотель, Политика, книга 3, глава 10. Так же, как греческого Басилея, в виде современного монарха изображали и ацтекского военачальника. Морган впервые подвергает исторической критике, первоначально основанной на превратном понимании и преувеличенной, а затем и прямо лживые сообщения испанцев, и доказывает, что мексиканцы стояли на средней ступени варварства, но несколько опередили в своем развитии новомексиканских индейцев Пуэбло, и что их строй, насколько можно заключить по искаженным сообщениям, отличался следующими чертами. Это был союз трех племен, подчинивший и превративший в своих данников несколько других племен. Он управлялся союзным советом и союзным военачальником, которого испанцы превратили в императора. Страница 108. Мы видим таким образом в греческом строе героической эпохи древнюю родовую организацию еще в полной силе, но вместе с тем уже и начало разрушения ее. Отцовское право с наследованием имущества детьми, что благоприятствовало накоплению богатств в семье и делало семью силой, противостоящей роду. Обратное влияние имущественных различий на организацию управления посредством образования первых зародышей наследственной знати и царской власти. Рабство сначала одних только военнопленных, но уже открывающее перспективу порабощения собственных соплеменников и даже членов своего рода. Начавшееся уже вырождение древней войны племени против племени в систематические разбои на суше и на море в целях захвата скота, рабов и сокровищ, превращение этой войны в регулярный промысел. Одним словом, восхваление и почитание богатства как высшего блага и злоупотребление древними родовыми порядками с целью оправдания насильственного грабежа богатств. Недоставало еще только одного учреждения, которое не только ограждало бы вновь приобретенные богатства отдельных лиц от коммунистических традиций родового строя, которое не только сделало бы прежде столь мало ценившуюся частную собственность священной, и это освящение объявило бы высшей целью всякого человеческого общества, но и приложило бы печать всеобщего общественного признания к развивающимся одна за другой новым формам приобретения собственности, а значит, и к непрерывно ускоряющемуся накоплению богатств. Недоставало учреждения, которое увековечило бы не только начинающееся разделение общества на классы, но и право имущего класса на эксплуатацию неимущего и господство первого над последним. И такое учреждение появилось. Было изобретено государство.